Псалом 41, 9 текст. «Ночью песнь ему у меня». Ему с большой буквы. «Ночью песнь Богу у меня». Друзья, давайте побеседуем. И сейчас посмотрим, какая песня красивее. Мы, в общем-то, будем брать только ночные песни. Вот. Ну, что значит петь ночью или петь днем? Мы прочитали часть этого текста, а полностью этот текст говорит так. «Днем явит Господь милость свою». И ночью. Вот это соединительное «и» говорит о том, что когда Господь являет милость, ну, днем все ясно, солнышко светит, все хорошо, все благополучно, и здоровье есть, и все планы свершаются. И ночью песнь ему у меня. Друзья, кто-то может петь только днем. Нет, ночью петь он не может. Вот. Но надо сказать, что какие песни самые лучшие для Бога? Для Бога самые приятные песни не днем, а ночью. Когда все хорошо, когда никаких проблем нет, успех, все, тогда нетрудно песенку спеть, нетрудно. А вот научиться славословить Бога среди страданий, иметь благодарное сердце в страданиях ночью, друзья, это надо получать уроки вокала у Господа, и уроки вокала серьезные. У кого-то очень маленький диапазон голоса. Вот, он поет только тогда, когда все хорошо. А кто в страданиях, о, у него диапазон очень обширный. Друзья, итак, мы сегодня так зададимся целью, какая песня ночная для нас более приятная, какая песня более назидательная, более глубокая по своему смыслу. Я хочу еще и 76-й псалом. Седьмой текст написано так, псалом Асафа: «Припоминаю песни мои в ночи». Друзья, у него какие-то ночи были серьезные, серьезные. Ни одну песню он не говорит, что я вспомнил одну песню, которую я вот такой-то ночью спел. Нет. Я не знаю, правда, сколько у него этих ночей было, но он говорит, припоминаю. Друзья, вот эти песни ночные, о них очень хорошо припоминать. Песни ночью – это общение с Богом в скорбях, общение с Богом в страданиях, в болезнях. А днем все спокойно, радостно. Ну вот я вспоминаю, там в наших краях один такой случай был. Я часто его вспоминаю. Но я, правда, не знаю, вот этот случай вызвал у родителей песню ночью. Это я не знаю. Я после их не видел. Вот, значит, родители оставили детей дома. Ну, а детский возраст, он чем характерный? Дети любят играть. Играть. Если взрослые играют, то то в одно, то в другое. Это признак детского возраста. Дети любят играть. И так они с соседями, с детьми соседей, вот, в пряталке. Кто спрячется так, чтобы его не увидели. Вот. И кто куда спрятался, а двое, как раз вот этого брата и сестры, сели в сундучок, а крышка захлопнулась. И вот эта штука, я не знаю, как ее, защелка захлопнулась. Приходят родители, все обыскали. Открывает сундучок, там два трупа. Друзья, вот псалмопевец говорит: «Припоминаю песни мои в ночи, ночью песни ему у меня». Я не знаю, получилась ли эта песня у родителей. Этого я не знаю. Друзья, ну, а вот судя по этим текстам, которые мы прочитали из псалмов, надо спеть Богу песнь. И как ее спеть? Какими словами ее спеть, эту песню? Друзья, ну, обычно правильная молитва, ну, мы это знаем, она с чего начинается? Друзья, правильная молитва начинается, вот как Павел говорит: «Прежде всего благодарю Бога моего». Это Римлянам 1:8. Друзья, все проблемы, все трудности, все сначала надо воздать почести Богу. Друзья, я не знаю, если бы с нами так случилось, если бы твои два ребенка в одном сундучке лежали, ну что делать? Прежде всего, вот увидел два трупа, что надо сделать прежде всего? Идти гроб заказывать. Благодарю Бога моего. Ой, друзья, урок вокала очень непростой. Очень непростой. Ну и как Господь нас учит молиться, да? Вот. Молитесь же так. Друзья, сначала почести Богу, потом все остальное. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Потом уже хлеб насущный, потом долги прости, потом не введи в искушение, но прежде всего, да светится имя Твое. Друзья, конечно, нашему разуму трудно согласиться, но как это, лежат два мальчика, и вдруг вот брат с сестрой на колени и благодарят Бога. Как трудно нам согласиться. Описание говорит: прежде всего. И за что? За все хорошее? Нет. За все благодарить. Не выборочно, а за все. Друзья, давайте вот сейчас несколько песен возьмем ночных. Какая у нас песня останется больше в памяти, в сердечной? Какая нам песня больше по душе, но песни глубокой ночью. Давайте мы первую книгу Царств прочитаем, первую главу. О чем здесь говорится? Вот был человек, его звали Елкана, вот, он ходил, значит, в определенные дни поклоняться Богу, приносить жертвы. Вот, ну, тогда религиозный центр в Израиле был в Силоме, и вот, значит, пошел он туда, ну, и с ним пошла жена. Женщинам не обязательно было ходить на праздники, три раза в году у них там. Ну, не обязательно. Но наиболее благочестивые, они тоже с мужьями ходили. И вот написано, что в тот день, когда Елкана приносил жертву, мирную жертву, давал Финане, у него вторая жена была, Финане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее. Значит, у этой Финаны были дети обеих полов, и мужского, значит, и женского рода. Анне же давал особую часть. Друзья, почему особую, деописатель говорит, ибо любил Анну. Не сказано, что Анну любил больше, чем Финану. Видимо, он Финану не любил. А Анну любил, ибо любил Анну, хотя Господь, вот такую оговорку делает, хотя Господь заключил чрево. Друзья, дело в том, что дети как-то сближают родителей. Вот. И когда есть дети у родителей, то это считалось особенным благословением от Господа. И мы читаем 126-й псалом, написано, вот наследие от Господа, наследие от Господа, дети, награда от Него, плоть, чрева. Друзья, много детей считалось благословением семьи, вот. Но даже много детей как-то вот не приблизили Елкану к Финане. Он любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница, то есть Финана, ее сильно огорчала, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Ну, как я могу себе представить этот разговор? Ну, как бы она говорит, ну, хорошо, вот Елкана тебя любит, а меня нет. Ну, ладно, пусть, раз Бог так повелел, ну, пусть так. А ты мне скажи, а почему тебе Бог ни одного ребенка не дал? В чем дело? Меня Бог любит. А тебя за что любить? Он ни одного ребенка, ни мальчика, ни девочка. Друзья, и вот так... Когда она все время побуждала к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее, и так бывало каждый год. Когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И хотя очень вкусные части, особую часть давал, плачет и не ест. И сказал ей Елкана, муж ее, «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Друзья, немножко странный вопрос. Ну, что ты плачешь? Ну, понятно, чего она плачет. Потому что детей Бог не дает. И он сам отвечает на свой вопрос. Да я тебя 10 сыновей так не будут любить, как я. Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник сидел тогда в седалище у входа в храм Господень. Вот. У скинии он тогда сидел. И написано, и была она в скорби души. Друзья, она была не в обиде. Нет. Она плакала, это не слезы грязные, это слезы чистые. Вот, она не в обиде, она не в зависти была, что у Финаны много детей, а у нее никого нет. Она не в раздражении была. Вот, это в 55-м псалме здесь написано, какие слезы хорошие. Давайте, псалом 55-й. «Положи слезы мои в сосуд у тебя». Друзья, в сосуд только чистые слезы. Вот, а слезы плоти, ропота, гнева, обиды туда не зайдут. Ни одна капля не попадет. Вот мы туда придем, кто-то подойдет к своему сосуду. Вот, он здесь плакал, прям весенний ливень. А туда подойдет, а там сухое дно. Почему? Да слезы были не те. они с примесью обиды, ропота, какого-то недовольства. Вот, вот такие слезы, они не войдут. А кто-то, может быть, немного плакал, но каждая слезинка мимо сосуда не пройдет. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Друзья, я думаю, что каждая слезинка Анны, она туда попала, на небо. Почему? Потому что написано, и была она в скорби души. Вот. И молилась Господу, и горько плакала. Друзья, она была в полной зависимости от Бога. В полной зависимости. И дала обет, обещание дала. И дала обещание какое? Вот. Господи Саваоф молится. «Если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его». Друзья, дело в том, что женщины давали обеты, вот, но с таким условием, с такой оговоркой, что если муж отменит этот обет женский не в силе. Мы читаем Числа 30 главу. Если она выйдет замуж, а на ней обет ее или слово уст, которым она связала себя, она сейчас вот этим обетом связала себя, вот этим словом. И услышит муж ее, и услышавши, промолчит. Я не знаю, сколько он промолчит, день, неделю, месяц, я не знаю, сколько, здесь не сказано. Промолчит, то обеты ее состоятся. И зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж, услышавши, запретит ей, и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. Вроде как будто она еще и виновна. Мы видим, что Елкана не возражает ничего. Видимо, он промолчал, да? Она дала обет. «Я тебе ребенка отдам на все дни жизни». И вот она долго-долго молится, Илий смотрит, смотрит на нее, уже не выдержал терпения у Ильи, значит, не хватило. И как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную и сказал ей Илий, «Доколе ты будешь пьяную? Вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, друзья, какая кротость, да? Смотрите, он ее немножко так потрепал, она так кротко отвечает, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секеры я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, что ты просила у него». Ну, Илия, может быть, ему как-то неловко, может быть, он немножко пристыжен, что вот так она ответила ему. Ну и что, через несколько времени действительно написано, Анна родила сына, назвала его Самуилом. А в переводе это «испрошенный у Бога». Она у Бога его выпросила. Значит, «выпрошенный у Бога» означает Самуил. «И пошел муж ее Елкана и все семейство совершать годичную жертву и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, я отведу его». Он явится пред Господом и останется там навсегда. Друзья, я не знаю, сколько ребенку лет, но она его только-только вот, когда будет отнят от груди, и, может быть, там чуть-чуть подрастет. И сказал ей Елкана, муж ее, делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его груди, только да утвердит Господь слово. Друзья, он еще призывает Бога на помощь, чтобы Господь утвердил слово, вышедшее из уст ее, чтобы она все-таки свое обещание выполнила. Он не стал противиться вот, и говорить, нет, я твой обет немножко с запозданием, но я его устраняю, мне очень дорог Самуил, я тебе сына не отдаю. Нет. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его и кормила грудью сына, доколе не вскормила. Друзья, сейчас еще немножко, и мы послушаем ее песню. Да, песня ночная. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силум, пришла в дом Господа, отрок же был еще дитя. Вот, и привела она к Илии, и сказала, о, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Вот, друзья, ее тайная молитва, она ж тайно молилась, ее тайная молитва была услышана. И наши тайные молитвы Бог слышит. «О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. Я отдаю его Господу на все дни жизни его». Друзья, это не так просто. У меня хоть не было детей никогда, но я могу себе немножко представить, но как ребенок уже так мать привыкла к ребенку. Ну, самое дорогое, наверное, что у нее есть, это ребенок, друзья, отдает навсегда все. Ну, а теперь ночная песнь Анны. И молилась Анна и говорила, «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Господе». Друзья, но это рог, вот это такая метафора, с каким значением? Рог мой в Боге – это честь, слава, хвала. Широко разверлись уста мои на врагов и так далее. И дальше она говорит, Господь есть Бог ведения, и дела у Него все взвешены. Друзья, вот эта песня – ну вот как вот сейчас благодарить Бога, как Его прославлять, а ребенка уже нет. Вот это очень-очень такая приятная песня для Господа. Вот, красивый мотив, очень содержательная песня. Вот, ну давайте еще посмотрим, какие бывают ночные песни. Вот есть, ну как сказать, это песня за то, что вот она жертву такую сделала, отдала. А вот это что за песня такая? За потери будем благодарить Бога. Будем воспевать Бога за потери. Я читаю повествование, записанное в книге Иова, в первой главе, шестой текст. «И был день, когда пришли сыны Божии». Друзья, картина разыгрывается на небесах. «Пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Вот. Друзья, испытание Иова начинает Господь. Нет, не сатана. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу, «Я ходил по земле и обошел ее». Ну, земля – это сфера его деятельности. Вот. «И ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый». Друзья, какая характеристика, да? И Бог дает такую характеристику. Непорочный, справедливый. богобоязненный, удаляющийся от зла. А сатана нашел, что ответить Господу. И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром он богобоязнен?» Он за благочестие что-то от тебя имеет. Он чтит тебя из выгоды. Ты ему все даешь. Ты это и похвалы это не заслуживает. Не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Он за благочестие избавляется от бедствий. Вот и все. Имеет успех. Это ж корость. Но ты руку простри твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? А не проклянет ли он тебя? Вот, друзья, смотрите. Серьезное. Он бросает тень на Бога. Какую? Но якобы Бог награждает неискреннего человека. Господь говорит сатане: вот все, что у него в руке твоей. Только, друзья, смотрите, сатане позволено испытывать и Иова, но власть все-таки Бог ограничил каким-то пределом. Коснись все, что у него, только... Условие ставит: на него не простирай руки твоей. Хозяин положения все-таки Бог. Не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Друзья, его власть ограничена теми пределами, которые Бог положил. Вот. Господь дает возможность испытать Иова каким способом? Который сам сатана указал. Сам сатана. Вот в 11 тексте мы читаем: но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? Ну, хорошо. Давай, вот это ты и сделай, коснись и посмотрим. Вот. Значит, друзья, все вот эти сейчас бедствия, которые с ним произойдут, направлены только к одному. К чему? Чтобы Иов похулил Бога. Больше сатане ничего не надо. Друзья, мы теперь понимаем, какой глубокий смысл. Ночью песнь ему у меня. Никакой хулы, а песня, да прекрасная песня получилась. Друзья, причина бедствий Иова не в нем, а он же ничего не знал, а в клевете сатаны. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ним пришел и сатана. Вот в ком причина вся. Ну и теперь, друзья, такой радостный день. С этих слов начинается перечень всех несчастий его. Был день, когда сыновья его и дочери его ели, и вино пили в доме первородного брата своего. Друзья, все бедствия обрушиваются в течение одного дня. Это очень тяжело. Вот. Бедствия начались в день пиршества. Вот. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их. А отроков поразили острием меча, и спасся только я, чтобы возвестить тебе». Друзья, ну что? Бог дал, Бог и взял. Понимает ли это Иов? Здесь не написано. Еще он говорил, как приходит другой. Этот еще не закончил речь, уже другой начинает. Как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Друзья, ну к чему благочестие, если Бог наказывает верного раба? Вот так можно было задать вопрос. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов, и взяли их». Сколько несчастий, друзья, смотрите. Спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот говорит, ну там целая очередь стоит вот этих вот. Приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели. Но это самое страшное. Ели и пили вино в доме первородного брата своего. Друзья, не знаю, как Иов в себя чувствует. И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома. Дом упал на отроков, они умерли, спасся я один. Вот все дети Иова оказались в одной могиле. Все, дом упал, и все. Иов потерял все. Но теперь давайте послушаем эту песню ночью, а ее слушает Господь. Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился. Друзья, как он безропотно, как он смиренно соглашается. Вот, и знаки глубокой покорности, знаки скорби, смирения. И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Друзья, сатана не имел никакого успеха, и Бог доказал дьяволу, вот, что Иов действительно заслуживает вот той характеристики, которую Господь ему дал: непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Друзья, это тут не отчаяние, не ропот, но глубокая покорность воле Божьей и в действиях пал, и в словах. Какая прекрасная песня ночью. Друзья, бывает так, что Господь как-то вот нас самих себя показывает, показывает нам наше сердце, и нам очень как-то тяжело. Но можем ли мы спеть, ну, я не говорю, что какую-нибудь прекрасную песню, но хоть песенку какую-нибудь ночью можем Богу спеть? Я вспоминаю, я был на одном браке, вот, и так прохладненько было, вот, и на мне пиджак, а сидит сестричка одна, и так, знаете, дрожит. Ну, я что-то снял пиджак, мне теплее не стало. Я на нее, значит, это пиджак, сам стою, ну, конечно, температура чувствуется. На следующий день у меня пошли чирики. Друзья, у меня песня не получилась. Не получилось. Может быть, я еще не вникал в тот вопрос. Вот. Дело в том, что когда в стакане какая-то жидкость, и на дне там муть, то можно ее не заметить. И чтобы заметить эту муть, надо хорошо взболтануть, и тогда муть идет наверх. Но я теперь понимаю, почему Господь мне так взболтнул вот это. Вот. Я, скорее всего, это сделал, ну, знаете, как это говорится, как джентльмен. В общем, я хотел показать себя, ну, не то что морозоустойчивым, а что я такой вот готов последний, знаете, что-то сделал я на показ. На показ что-то сделал. Вот. Ну и теперь, конечно, Бог мне помог увидеть, что у меня там на дне сердца было. Вот как вы считаете, надо было спеть песню Господу, вот, когда уже чирики появились? И как ее спеть, в какой тональности? Что это за песня такая? Ну, я сейчас попробую так симпровизировать эту песню. Господи, ну, я не знал своего сердца. Я не думал, что все это так будет серьезно. Ну, подумаешь, мелочь. Я снял пиджак, ну, немножко показался, что я такой. Вот. Ну, я не знал, что это настолько серьезно. Но я теперь понимаю, что для тебя это очень важно. Вот, и за это ты меня наградил вот этими чириками. Вот, и, Господи, дай мудрости мне в следующий раз вот так не поступать. Я думаю, что это была бы песня приятная Господу. Друзья, теперь я хочу очень важный вопрос задать. Какой? Что нужно нам знать, какое нужно нам иметь от Бога откровение, чтобы у нас получился не только дневной сборник песенный, а ночной. Какое откровение! Без этого никакая песня не получится. Я читаю одно из самых серьезных мест на эту тему. Без этого откровения, друзья, ничего не получится. Вот Иов это знал, глубину, какую Господь дал, Господь и взял. А вот плач Иеремии еще конкретней говорит этот текст. Кто это говорит? Вопрос задается. Вот кто это есть среди нас такой неразумный, который говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Друзья, такого не бывает. Все, что с нами случается, это все Бог повелевает, друзья. Так думают и говорят, не знающие истину, что что-то с ними произошло, это не Бог повелел. Все происходит по Слову Божьему. Если мы вот эту основную истину не знаем, никакая песня не состоится. Дневная, да, дневная, ну, по привычке, там так заведено у детей Божьих, но ночью не получится. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Даже чтобы мысль такая не пришла, что со мной что-то случилось, а это не Бог повелел. Нет, такого не бывает. Друзья, я часто вспоминаю один случай, вот, очень часто. Я как-то на всю жизнь, наверное, его запомнил. Вот, одна сестра подходит, говорит, можно побеседовать? Я говорю, ну, конечно. Вот, открывает, значит, что открывает, что она сама молоденькая, и братик молоденький в церкви, вот, и как-то он к ней был расположен, там то встретит как бы случайно, то проводит, ну, вот, брат иногда знает, как это делать, вот, и так это уже затянулось, уже вся церковь видит. Ну, это, наверное, будущий муж и жена. И пресвитер, значит, за кафедрой, вот, брат, встань. И этот брат встал. А вы представляете, та сестра, которая сидит и смотрит, он встал. Так что, наверное, сейчас и ее поставят. А он с ней не сговаривался. Сестра, встань. Сестра встала, но другая. Ну, я говорю, ну, ты же ему простила. Да я и сама не знаю. Я говорю, ну, я тебе наводящий вопрос дам. Вот ты видишь, они входят такие счастливые в церковь, там под ручку или без ручки. Вот они заходят, значит, как у тебя пульс, давление, все нормально. Да какой там нормально? Я говорю, значит, не простила. Друзья, а что надо, вот как ей спеть песню? У нее ночь, да ей стыдно, и все как-то на нее посматривают, что такое, в чем дело, такая неожиданность. Ну как тут спеть песню? Я даже не знаю, вот какими словами спеть вот эту песню. Господи, я благодарю тебя. Трудно. Но если бы она знала, друзья, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Господь повелел, а теперь смотрит на ее сердце. А ты простишь ли ему? А ты вспомнишь Евангелие от Луки? Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Они гвозди в него забивают. Конечно, он просит не за тех, которые гвозди забивают, а за виновников, за начальников иудейских, за истинных виновников его распятия. А ты ему простишь вот это? Друзья, да, трудно, иногда песни складываются, но самые приятные песни для Господа – это ночные, ночные песни. Вот. Ну и, конечно же, за что надо было еще спеть? Господи, ты мне показываешь, мое сердце, что мне очень-очень трудно прощать. Я благодарю тебя. Я думала, что я легко прощаю. Оказывается, очень тяжело мне прощать, но ты меня учишь прощать. Я благодарю тебя. Вот как псалмопевец говорит, 118-й псалом, 71-й текст. «Благо мне, что я пострадал». Дабы научиться снисходить, дабы научиться прощать. Благо мне, что я пострадал. Это псалмопевец оглядывается назад и говорит, ну что-то вспоминает какой-то случай. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Друзья, наши страдания, они смиряют нашу гордость. Они склоняют к покорности Богу, заставляют как-то глубже входить в обдумывание вот, и своих и мыслей, и поведения, и чувств, и поступ. Все-все-все. Друзья, вот это благо мне, что я пострадал, это очистительное средство для нашего совершенствования. Но я попробовал ей вот это объяснить, не знаю, насколько она поняла. Вот, я говорю, если, ну, допустим, она когда-то помолилась, «Господи, научи меня прощать». «Ах, тебе не хватает обидчиков, я их тебе пошлю, а ты учись прощать». Друзья, мы не боимся такой молитвой помолиться? «Господи, научи меня прощать». Ой, сейчас же получишь что-нибудь такое. И не просто обидчика, а такого, что тебе очень трудно. Еще, может быть, месяца и годы пройдут. Может быть, кто-то сегодня рискнет так помолиться. «Господи, научи меня прощать». Господь будет учить. Но сколько этих песен ночных он от тебя услышит? Вот это вопрос. Друзья, как вы думаете, неверующий человек может спеть ночью Богу? Да нет, конечно, да. У меня вот брат был двоюродный. И вы знаете, как-то вот здоровяк такой был. Дом построил там и ограду, и все, ну, такой. Вот. И как-то они все с отцом вместе туда ездили, ездили. И потом он как-то пришел в дом, а отец вот так за столом, вот так, так оперся за стол и умер за столом. И почему мой брат так среагировал, я понятия не имею. Вот. Какая там ночная песня? Положил две этих, как они называются, это суп наливая, чашки или тарелки, по бокам, одно сюда, по венам, и все. Заходит две чашки полные крови, и отец труп. Конечно, неверующий, никакая там ему песня. Вот. Друзья, а для нас, нам надо сделать очень глубокий вывод. Какой? Все, что с нами случается, все решительно. Павел говорит, за все благодарить. Все, что с нами случается, должно стать поводом для песни. Да, чтобы спеть песню Господу, вот, песню благодарения. Теперь, друзья, мы с вами сейчас послушали женское соло, Анна. Послушали мужское соло, Иов. А теперь давайте послушаем дуэт. мужской. Ой, друзья, какой красивый дуэт. Я читаю «Деяния апостолов», 16 главу. Вот такой случай. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным. Ну, по-греческому там стоит духом питоном. Вот, это змея такая, духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Вот, какой доход, здесь не сказано. Ну, в общем, что-то она прорицала, что-то там отгадывала, ей за это платили. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Друзья, бес говорил злонамеренно. Видимо, чтобы войти в доверие, прельстить как-то верующих. Вот. И вот каждый день они ходят. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, понял, в чем тут дело, обратился и сказал духу. Он не ей сказал. Он сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, схватили Павла и Силу. Луку и Тимофея не взяли, потому что они язычники, а Павел и Сила иудеи. Вот. И взяли их, и повлекли на площадь к начальникам, и, приведшие их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город». Друзья, они дело обратили в государственное преступление. И говорят, и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, и воеводы, то есть власти, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. И давши много ударов, ну, евреи обычно как, 25 глава Второзакония, они 40 ударов можно было дать, но не больше. Вот. Помните, когда Павел говорит: «Дали мне 40 ударов без одного», да? На всякий случай иудеи один раз не добивали, потому что если их бухгалтерия подведет, сейчас его будут бить. Если один удар лишний даст, сейчас его будут бить. На всякий случай один раз не добивали. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен. Так это ж евреи. А римляне? Нет, у них никаких ограничителей нет. И давшие им много ударов, вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Друзья, все это делает Бог. Для чего? Для того, чтобы стражник со своей семьей уверовали. И теперь написано, немножко, правда, вопрос возникает, почему они не объявили, что они римские граждане? Вот это немножко непонятно. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, какая-то внешняя была, какая-то внутренняя, наверное, намного хуже, чем внешняя, и ноги их забил в колоду. Друзья, это особо важные преступники для них. Какой-то чурбан большой, вот такой, с отверстиями для пыток. Туда забивали и пытали, а их вот просто забили, вот, запястья там, лодыжки, шею, вот забили все. Ну и теперь прекрасный дуэт ночной. Друзья, вы посмотрите, поют около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Друзья, другие бы посчитали, что дело неудачное, что от благовестия полный провал, ничего подобного. Павел, как учил, за все. Вот так и поступал. Если бы даже он один остался, а силы не было, он бы пел соло. Но тут такое прекрасное двухголосие, друзья. Теперь вот воспевали Бога. У меня вопрос вот возникает. Как вы думаете, воспевать можно без радости? А как воспевать с радостью здесь? когда ни одного места живого на теле, ноги забиты, и все. А как воспевать? И ночью узники слушали, друзья, какое прекрасное пение. Узники слушают. Конечно, воспевать без радости нельзя. Вот. Несмотря на боль, несмотря на, вот, на раны, воспевают Бога. И вот мы знаем, что сделалось великое землетрясение. Мы знаем, что после этого уверовал страж со своей семьей. И это было не случайно, это все Бог запланировал. Друзья, еще один вопрос очень важный. За все благодарить. А за падение? Ну, ты поскользнулся и упал. Серьезно упал. Ушибся крепко. Благодарить или нет? Выразительное молчание. Ну, как благодарить за падение? Господи, благодарю Тебя, что я упал. Благодарю Тебя, что я еще раз упал. Нет, за все так за все. И за падение. Давайте откроем Галатам 2 главу. Читаем с 11 текста. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему», Павел говорит, потому что он подвергался нареканию, а теперь объясняет нам, в чем дело, чем он противостоял, что сделал такое Петр, что он вынужден его был обличить, да еще при всех. Ну, Петр тоже, видимо, не видел, что там в стакане какой-то осадок на дне. Он даже, видимо, не подозревал, что он на такое способен. Ну, Бог взболтнул, и все пошло наверх. Вот. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками». Вот такая обстановка очень хорошая, спокойная, кушает с язычниками. «А когда пришли от иудеев, он уже стал беспокоиться. Он как-то потихонечку таится, как-то, чтобы как-то незаметно было, устраняться, опасаясь иудеев. И теперь все, он перешел уже на ту сторону. А язычники не понимают, а чем же они заслужили, что Петр, первоверховный, уже от них ушел? Что такое? А когда человек маловажный, так на него мало кто обращает внимание, а это такая величина, это такая фигура, и за ним наблюдают. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже и Варнава был увлечен лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельски, то сказал Петру при всех». Друзья, почему при всех сказал? Он как учил, он так и поступал. Мы читаем 1 Тимофею 5:20. «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочие страх имели». Вот так он учил церковь и сам так поступал. И когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, с ними общаешься, с ними кушаешь, все в порядке, вот, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Почему ты язычников принуждаешь обрезаться, чтобы ты не отходил от них?» Как бы вот так вот объясняет им. Друзья, позор, позор опозорил Петра. И все, кто читают Библию, сразу видят, что Петр проявил слабость. И кажущаяся вот такая мелочь, вот, но это очень крупная мелочь, она затрагивает вопрос благодати. Поэтому Павел тут особенно строгий, когда вопрос о благодати касался. Вот. Ну и что? У меня вопрос возник. А Петр спел песню Богу или нет? Ночь. Почему? Потому что и авторитет его как-то тут задет, неприятно. А песня получилась? Мне кажется, что получилось. Когда мы читаем послание Петра, тут написано так, что как Павел по данной ему премудрости. Это второе, наверное, послание. Да, второе послание, 3.15. «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости». Друзья, как он его и любил, и уважал, и все. Брат наш по данной ему, возлюбленный брат по данной премудрости. Я думаю, что у Петра получилась хорошая ночная песня. Вот как у нас, друзья, с ночными песнями дело обстоит. Как мы вспомнили, да, вспоминаю, вот псалмопевец говорит, вспоминаю мои вот ночные песни. А мы хоть одну песню свою ночную помним? У нас в памяти «Припоминаю песни мои в ночи». Хоть одну песню ночную мы припоминаем? Если не припоминаем, друзья, то надо очень-очень глубоко знать вот эту истину, что все, что с нами случается, это делает Господь. Понимаем мы или недопонимаем, или вообще нам трудно сообразить, но это делает Бог. Вот. И уже оглядываясь назад, может быть, сейчас кто-то споет ночную песню, которую он когда-то не спел, а вспомнил сейчас ночь в своей жизни, тогда не спел, может быть, он сегодня споет, уже оглядываясь назад. Давайте вот так вот сейчас. Мы сегодня говорили, друзья, о высшей христианской мудрости. О высшей христианской мудрости. Какой? Вот, что без Бога ничего не случается, а раз все это делает Господь, вот, то, как Павел говорит, за все его надо благодарить. Днем ли хорошо у нас все получается, песни будем петь, или ночью, все равно надо благодарить за все. Давайте склонимся на молитву и начнем наши песни. Может быть, сегодня кто-то ночную песню споет. «Господи, я благодарю Тебя вот за вот это несчастье или за вот это вот». Друзья, сейчас самое время спеть ночную песню. Хвала Господу за все. Аминь. Помолимся.
Поймет и примет друг тебя.